«Дилетанты».
Добрый вечер всем. Программа «Дилетанты» ведет Сергей Бунтман. И мы сегодня обращаемся к номеру, который вышел у нас с премьерой. Номер августовский, вышел в конце июля. И премьера там рубрики Александр Кибоско, Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и рубрика вовсе не о Департаменте культуры Москвы, а рубрика вовсе о замечательном занятии Александра Кибоскова, о портретах. Мы говорим о портретах. И кто на портрете? Кто на портрете? Написано у нас на портрете Кутузов или кто-нибудь еще? Ленин Владимир Ильич, да? Или маршал Жуков. Ну, мы говорим о более давних портретах. А так ли это на самом деле? И тут получается совершенно детективные истории. Это профессиональный разбор. Это не какое-то вот вышивание по вечерам, а это профессия Александра Кибоскова на самом деле. И давайте посмотрим. У нас совершенно детективная история. Портрет, который прошел три, да? Три у нас прошел.
Итерации.
Да, три вот прошел. Вот кто это на самом деле? Оказалось, что только третье предположение оказалось верным, в конце концов. Если, вообще, как это делается? Вот в чем здесь проблема-то вообще с портретом?
Ну, действительно, дело в том, что будем объективно, все-таки, как писал Стасов в свое время, что лучшее, что было сделано отечественным искусством до передвижников, это русские портреты. Здесь мы постигли и формы, и содержание. И действительно, если мы возьмем наши лучшие имена этого периода, Левицкий, Боровиковский, Кипренский, это все-таки в первую очередь портретисты. Но понятно, что в силу исторических причин, особенно когда начали развиваться дворянские гнезда, это еще было во второй половине XIX века, но и особенно после революции, когда вещи поступали в музейный фонд, то многие из них теряли свои имена. И у нас портретов огромное количество в музеях. Неизвестный военный, неизвестная дама, неизвестный сановник и так далее. Ну, что значит неизвестный? Это неизвестно не нам сегодня, а тогда, когда их писали, конечно, они занимали определенные посты, должности и были вполне известными. Заказывались для того, чтобы украшать дворянские усадьбы, кабинеты. И многие из них, это же не просто какие-то только черты лица, хотя понятно, что для высокого искусства этого вполне достаточно. Но мы видим на этих портретах не только, собственно, сами образы, но и сопровождающие детали. Одежду, мундиры, ордена. И если знать систему этих внешних атрибутов, которые всегда сознательно вводились в портреты, это действительно не просто какая-то прихоть художника. Это все вещи имеют достаточно серьезный семантический смысл. Об этом много писал Юрий Лотман в своих книгах. То, зная эту ситуацию, можно практически прочитать очень многое на портрете об его персонаже.
Ну, конечно, и не только же мы берем, есть портреты 18 века, если это парадные портреты,
конечно,
то там масса всевозможных, имеющих глубокий смысл деталей, даже интерьеров, которым изображен там опирающийся на колонну или что-нибудь еще.
Или на какой-то бюст, но бюст там будет обязательно с надписью,
да,
о чем-то свидетельствует.
Ну, хорошо, но вот как это нас приближает? Мы можем определить по моде, мы можем определить время, там, десятилетие, пятилетие, трехлетие можем определить. А что дальше? Как перейти к конкретному лицу? Ведь это конкретный человек.
Дело в том, что если мы возьмем, допустим, военный мундир,
да,
то мы можем, в частности, с этим портретом, которым написано в «Дилетанте», мы можем по нему сразу сказать, что это портрет офицера лейб-гвардии конного полка периода правления Павла Петровича. Он очень был недолгим, с 1796 по 1801 год. И, хотя текучка в полку была большая, но это тоже важно. Это конногвардеец. То есть, как правило, в этом полку все-таки служили достаточно родовитые, богатые лица.
Офицер.
Офицер. То есть, это уже не простой рейтар, кирасир. Это все-таки лицо, которое имеет офицерский чин. Список этих офицеров, все они опубликованы еще в 19 веке. И главное, что на шее у него редчайший прусский орден. Не русский, а именно прусский орден. Пурлемерит. Как его часто именуют коллекционеры в разноречии, голубой Макс.
Вообще голубой Макс.
Там это уже, конечно, связано уже с более поздним периодом, уже с Первой мировой войной в основном, да. Но это действительно очень же редкая награда, прусская, за военные заслуги. И, на самом деле, всего кавалеров этой награды в период 18 века, русских кавалеров, было всего-навсего 26 человек. Подробный список
вот этого... круг сужается.
Так это всего русских. Но там были и казаки, кстати говоря, например, знаменитый казачий генерал Денисов был кавалером этого ордена, или Орлов Денисов, то же самое. Всего два конногвардейца.
Так,
понимаете,
еще сужается.
Совсем остается выбрать двух человек. Но дальше мы видим, что у этого молодого человека очень интересный знак.
Этот человек очень молодой.
Очень
человек,
молодой.
Ну, вот, очень молодой, даже, скажем так, почти,
юноша,
ребенок.
Юноша, да. Почти ребенок. Но у него на груди очень интересный знак. Ромбовидная медаль серебряная на георгиевской ленте. Это медаль такой формы. Вот никому не привык, что есть круглые медали. Но вот это в данном случае в виде ромба.
Это больше похоже, наверное, как жетон.
Как жетон. Да. Но, это настоящая боевая медаль, которые награждались нижние чины, то есть солдаты, унтер-офицеры, которые участвовали в знаменитом штурме Варшавы под руководством Суворова. И это медаль за взятие Варшавы. Но для солдат. То есть мы можем совершенно четко узнать биографию этого замечательного человека. Причем, если мы возьмем, опять же, прусские награды, то они тоже давались, вот те, кто в 18 веке их получил, за союзнические наши действия вместе с пруссаками против Польши в тот момент. То есть биография человека читается очень четко. Это юноша, который, видимо, был, понятно, что он из дворянской благородной семьи, из богатой семьи, раз тем более еще и портрет заказать. Я напомню, что это очень большие деньги стоило. Один портрет вот такого качества – это годовое жалование офицера в ранге корнета, конной гвардии, которому мы
Так ну, дорого.
Да, это хорошее письмо, мы же видим с вами, что это не какой-то...
Прежде чем Людоненов.
Ну, мы видим, что это не крепостной художник, на самом деле. Да и жалование, честно говоря, было не очень большим, прямо вам скажем.
Это да, это да.
Да, всегда оно было в гвардии, только номинальным, и гвардейцы служили, как правило, всегда со своих. Это такая традиция, более в кавалерии, да. Особенно там, если лейб-гвардия гусарский полк, то, как помните, Толстого в воскресенье, он поступил в гусары, и два года службы полностью разорили его поместье. Да, да. Вот.
Так вот. Не потому, что путил при этом. Это...
Ну, хотя, опять-таки, это образ жизни требовал такого
расхода. Хотя надо было соответствовать, да.
И, соответственно, мы можем понять, что этот человек, по всей видимости, был на варшавском штурме там, юнкером или каким-то, в общем, нижним чином, но чисто для дворян предусмотренным. Само собой, получил эту медаль, тут же стал офицером в конной гвардии и получил этот орден. И действительно, ровно этой биографии соответствует один из наших кандидатов по немецким спискам этих кавалеров. Это Александр Федорович Буксгевден. Но самое интересное, что когда мы с этим разобрались, то там же, в Государственном Эрмитаже, где ходит портрет, обнаружился парный ему портрет
отца,
который был как не язык, как другой генерал числился, как генерал Кноринг,
да.
Не соответствуя по наградам. И стало понятно, что это тоже не Кноринг, а это генерал тоже Буксгевден старший, что и подтвердилось анализом его уже мундира и награды.
Посмотрите, в «Дилетанте» посмотрите, это действительно совершенно детективная история. История, которую мы, причем мы сначала видим портрет и
мальчика,
не понимаем
да.
мальчика, а потом уже через серию портретов и абсолютно детективную историю мы выходим уже.
Кстати на говоря, понятно, почему и мальчик тут же стало понятно. Потому что старший Буксгевден был в фаворе и при Екатерине II, и при Павле I, связанном с своей супруге. И Екатерина II настолько ему благоволила, что после взятия Варшавы как раз наградой, одной из наград для него стало, помимо поместья и наград, что его маленький сын, 11-летний ему был, 11 лет тогда Александру, был зачислен офицером в конную гвардию. Поэтому это тоже объясняет, почему такой юный человек имеет офицерский мундир и имеет такой прусский орден.
Да. И вот эту памятную медаль, у нее своя история тоже здесь, которую вы прочтете. Я хочу сразу задать вопрос и сказать, что мы с вами, если смотрите по сетевизору, а он, в свою очередь, работает, то вы увидите русские портреты 18-го, начала 20 века. Это каталог Центрального военно-морского музея с дивными иллюстрациями и подробными описаниями портретов. Но для этого вам придется ответить на вопрос, связанный с другой историей. Историей, связанной с Давыдовыми.
Да. Вот у нас есть такой классический пример для тех, кто занимается изучением портретов, военных портретов. Всем известен знаменитый портрет гусара Давыдова, кисти Ареста Кипренского, который хранится в Государственном русском музее. Но сложность заключается в том, что как раз в эту эпоху наполеоновских войн 5 Давыдовых были в генеральских чинах, командовали гусарскими соединениями, в том числе, естественно, сам Денис Васильевич Давыдов, ну и дальше там Александр Львович, Николай Владимирович и так далее. Так вот, вопрос у нас будет следующий. Так все-таки, какой из Давыдовых изображен на этом замечательном портрете?
Имя. Назовите. Назовите имя и получите эту замечательную книгу. Сегодня суровые, но еще это самое, одновременно с Олимпийскими играми, у нас сегодня суровое на выбывание будет соревнование, потому что вы получите, только один человек получит эту книгу. Пожалуйста, рискуйте, дерзайте, +7 985 970 45 45. Книга действительно отличная. Мне ее, я ее с удовольствием и читал, листал, пересмотрел и пересматривал. Такую книгу очень приятно иметь. Так что, пожалуйста, имя того Давыдова, который изображен на знаменитом портрете гусара Давыдова. Хорошо. Да, имя, да, действительно, имя, сестра, назови имя как. Вот действительно, кроме имени нам ничего сейчас и не нужно. А вообще, насколько, ведь кажется, что все так просто. Взял, присмотрелся к мундиру, присмотрелся к орденам, полистал списки, просмотрел события, и вот тебе и атрибуция. Портрета, вот кто там изображен. Пожалуйста, все мы можем легко узнать. Но в чем здесь сложности?
Ну, смотри, кто-то победил уже.
Да все, да, это мы смотрим. Да, сейчас смотрим, да.
Вот. А, дело в том, что ну, это кажущаяся легкость. На самом деле, это достаточно серьезная научная работа. В свое время у меня в 2000 году по этому поводу я даже защищал диссертацию на звание кандидата исторических наук. Потому что эта легкость внешняя обращает многих к этому атрибуционному такому процессу. Но не зная подобных камней, ведь это же не просто надо посмотреть, и увидеть и определить, собственно, сам мундир. Надо понимать всю совокупность и сложность традиций, этикета того времени, особенности чинопочитания, иерархию наград, чинов, особых знаков внимания. Это огромная работа. К сожалению, специалистов, которые в профессиональном формате владеют вот этим всеми навыками, их не очень много. Мы объединились в такой наш общественный комитет по русской иконографии, который издает эти сборники, в том числе вот этот каталог портретов Военно-морского музея. Это пятый уже в нашем деятельности. И как раз мы помещаем материалы, связанные с тем, собственно, особенностями и методами такого научного поиска. Ну, вот я в своей практике считаю, вот у меня таких 230 портретов, которым возвращены 230. Имена. 230, да. Но я этим занимаюсь все-таки довольно давно, 25 лет, и, конечно, находки бывают самые разные. Самые удивительные случаи связаны именно с тем, как вдруг неожиданно открываются новые имена портретам, которые традиционно многие годы считаются изображениями того или иного человека. Ну, например, вот на следующем «Дилетанте», если можно проанонсировать, у нас предполагаются публикации о портретах лже-портретах Михаила Леоновича Кутузова. Ну, потому что есть портрет русского генерала периода наполеоновских войн. Вот у него округлая внешность такая, ну, конечно, да? Там... Он такой пухленький.
Да, и... стрижка такая.
Да, да, и вроде бы вот он становится голенищем Кутузовым. А если, не дай бог, еще у портрета какие-то у персонажа проблемы со зрением, то, ну, вообще однозначно Михаил Леонович.
Ну, конечно, как не узнать река Кутузова. Вот действительно.
Да. Очень, и очень... вот эта версия намертво присваивается портрету, и потом с удивлением обнаружится, что, например, это не Кутузов, а, допустим, генерал Герцдорф, там, к примеру, там, или, допустим, это вообще там генерал Шевич, например, и так далее, и так далее, и так далее. И это, конечно, наверное, самые такие неожиданные, зачастую вызывающие многие вопросы находки, которые, ну, поиск из которых может занимать, на самом деле, годы.
Ну, вот не годы, а несколько минут заняло вот определение у наших слушателей, очень много правильных ответов.
Хотя вот если Денис Давыдов, тем не менее.
Ну, здесь
да.
Много и Денисов.
Много Денисов, я вот смотрю, тем не менее. Да.
Но правильный ответ Евграф. Евграф и первым, вот первый и действительно и на самом деле, и замеченным первым был Игорь, чей телефон оканчивается на 4417. Игорь получает, заслуженно получает книжку «Русские портреты. 18-го, начало 20 веков. Центральный военно-морской музей».
150 портретов. Да. Впервые опубликованная эта коллекция. Я считаю, это очень большая работа всех коллег наших. Это все-таки собрание 150 портретов, никогда не издававшихся. И это, конечно, впечатляет, потому что мы на морском музее, который мы традиционно знаем как музей славы русского оружия, где много технических экспонатов, военных, оказывается, прекрасная коллекция портретной живописи, в том числе и очень хороших кистей, не говоря уж про персонажа, каждый из которых имеет в этом каталоге и биографию, связанную с его военно-морской службой. Интересно будет не только к тем, кто любит русское искусство, но и к тем, кто любит военно-морскую историю нашего Отечества.
Вот. Удивительный портрет. Я тут же открыл портрет великого князя Константина Константиновича в 870-х году. Совершенно поразительный портрет.
Но, здесь... кстати, благодаря этому каталогу выяснилось интересное. Мы сейчас готовим публикацию уже в следующем, в нашем шестом сборнике, что мы, благодаря этому познали, что серия знаменитых портретов начальников морского кадетского корпуса, она не утрачена после революции, а распределилась пополам между военно-морским музеем и государственным Эрмитажем. Mm-hmm. И сегодня у нас есть, уже мы готовим, спасибо коллегам из Эрмитажа, подготовился материал об их части этого собрания, и фактически мы сможем впервые спустя...
А если сделать выставку объединения?
Ох, мы на это очень надеемся, очень рассчитываем, что коллеги смогут это сделать, что тогда мы впервые эту замечательную галерею всех начальников морского военного образования России увидим наконец-то спустя почти 100 лет вместе.
Это, да. Нет, это здорово. Это должно быть, и должно быть событие, которое на самом деле есть. У меня вопрос о кисти сразу. Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Кибовский, и мы говорим о портретах, мы говорим и об их атрибуции. Вот скажите, ну вот кисти. Не мог художник ошибиться? Неправильно написать орден, неправильно написать там воротник, ну, что угодно.
Ну, дело в том, что если мы говорим о том портрете, который создается художником для заказчика, то есть никаких некий фантазийный портрет, знаете, у нас портреты там древних князей, которые тоже давали, бывали в фамильных галереях, или там в там, Рюриковиче, условно говоря, когда в совершенно фантастические образы, в фантастических доспехах.
Да, с бородой, лопатой.
Если мы говорим о портретах, которые обращаются к реальным персонажам, то нет. Дело в том, что, вот, собственно, одна из основополагающих идей, я тогда начинал в конце 80-х годов этим заниматься, тоже часто слышал, ну что вы придумаете, ну конечно же это Лермонтов, ну и что, что мундир не тот, тут же важно, что человек похож, понимаете, да? Вот. А, дело в том, что совершенно надо понимать правила этикета того времени и правила поведенческие, то есть, вот много об этом написано, допустим, Анна на шее, почему Анна на шее, почему в конце, когда Анна на шее ждет маленького Владимира, да? Вот это понятно сегодня только специалистам, но это были абсолютно иерархические вещи. И когда человек садился позировать художнику, понимаете, он мог, как князь Голицын, ходить дома и при, даже при, так сказать, помещиках, соседях небогатых в халате с георгиевской звездой. Но со звездой. На халате была обязательно его георгиевская звезда, показывавшая, что это выдающийся полководец, потому что орден Георгия со звездой имели единицы людей, понимаете?
Да.
Вот. То, а уж если он писал, ну, обязательно в приемную у него, или в столовую, или в гостиной, где собирались все приемы, висели его парадный портрет уже не в халате, а в расшитом золотом кафтане, с камергерским ключом, с лентой через плечо Андреевской, потому что каждый должен был видеть, кто такой хозяин дома. Поэтому фантазии здесь исключены. Некие фантазии, они здесь просто недопустимы, потому что сам заказчик, принимая портрет...
Я даже не о фантазии говорю, а о ошибке.
Ошибки нет.
Ошибка в цвете, ошибка...
Я не знаю, есть масса эскизов, ну, например, замечательный эскиз грандиозной картины Чернецова «Парад на Царицыном лугу».
Там
сотни персонажи. Да.
А мы там видим в основном уголок литератора.
Ну, где там Пушкин, да, Крылов. Но
Пушкин, Крылов, большой.
Если вы посмотрите хранящиеся в Третьяковской галерее эскизы к этому масштабному полотну, там карандашная штриховка, но там, вы обратите внимание, там расписано все. И там художник сразу говорит, зеленый, синий, зарисовка, понимаете, там орден, там Георгий в петлице. То есть человек, даже делая эскиз, сразу все эти детали фиксировал, потому что ошибиться это было фактически равносильно браку. И такую картину, в общем, это время был такой вот, ну, хранится один портрет в одном музее. Там известно, например, что просто заказчик отказался его оплачивать, в силу того, что просто он ему не понравился, как художник показал его вообще все награды. Там просто человек пришлось ему потом переписывать этот портрет, это такая история известная. То есть до уровня отношений, которые были уже, допустим, при Валентине Серове, когда он отказывался писать портрет под диктовку императрицы Николая II, сказал, что ну вы тогда, если вам так нравится, вот вам кисти, сами пишите, Ваше Величество, да, вот, вот этого.
Гениальный портрет.
В начале 19 века это просто немыслимо. И Кипренский, и Тропинин, и Брюлов, создавая свои произведения, вынуждены были подчиняться той поведенческой модели и мнению заказчика, который это диктовал. И их была задача во многом сделать глубокий, тонкий портрет, при этом, естественно, так сказать, да, там, ну, как бы вписав некие там рембрандтовские образы в блестящие ордена, регалии, персонажи. Это была очень непростая задача. Не зря Крамской, кстати говоря, в конце жизни жаловался, что он считал, что портреты убили в нем большого художника. И вот если посмотреть последние его письма перед смертью, то, что заказчики требовали от него не Христос в пустыне, понимаете, а вот чтобы у него была как у Зарянка, как писал Стасов, что про это Зарянка людей мы не понимаем, зато прекрасно понимаем, какой цене бобровый воротник на его шубе, понимаете?
Ну да, ну и если бедный Репин с государственным советом, где каждый, мало того, что должен был быть похож, но каждый должен иметь свои... Вот,
шталмейстерский мундир должен быть шталмейстерским, а не лидермейстерским, понимаете?
Ну, да.
Тут уж куда не есть. Поэтому, понятно, что это очень много доставляло неудовольствия и проблем художникам, но сегодня нам, с точки зрения возвращения имен этих людей, конечно, это оказывает гигантскую помощь, потому что, конечно, мы, зная все эти регалии, понимая, ну, например, понимая, какой полк, какой чин, какие награды, какой период, конечно, во многих случаях безошибочно определяем, кто этот человек. И в моей практике было много случаев, когда даже найденные, вот, допустим, определенные по этим униформологическим, как их называют, признакам произведения, подтверждались, обращая внимание на то, что потом выясняется, что при размонтировке портрета реставратора находили имя, отчество, совпадающее с тем, которые...
Или инициал,
или монограмму, да. Это, конечно, всегда подтверждает, что сам метод, он правильный, он действующий. Сегодня это, наверное, один из самых надежных методов возвращения имен
портрета.
В мире он имеется. Более того, мы, в моей практике тоже были примеры, когда возвращались имена, допустим, прусским офицерам иностранной армии. Поэтому он тоже имеет место быть. Хотя, конечно, у каждого там свои особенности. И, в общем, надо сказать, что, конечно, такого внимания к портретному жанру, как у нас все-таки в России, да, в зарубежном искусстве мы не наблюдаем. И, на самом деле, зачастую бывает так, что, например, даже зарубежные аукционы обращаются к нам, к нашим специалистам за помощью, потому что все-таки там больше интерес именно к жанровой и пейзажной живописи.
Александр Кибовский. Говорим о портретах и детективных историях с определением, кто на них изображен. Эта рубрика идет в «Дилетанте», начиная с нынешнего номера. Встретимся через 5 минут с вами.
«Дилетанты». День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. «Дилетанты».
Мы продолжаем разговор об одной из рубрик, которая стартовала в этом номере, августовском, но вышедшем в конце июля. Рубрика о портретах и детективные истории с ними связаны. И вот «Опознание» называется эта рубрика. Ведет ее Александр Кибовский, у которого вот надо звездочки уже как-то делать, сколько портретов опознано уже делать. Тут не знаю, на чем, на машине или просто как на рукавах. Вот. Это действительно поразительная штука. И есть ли любимая история, вот спрашивает, любимый портрет, вот, который удалось как-то опознать?
Ну, есть несколько таких историй, на самом деле. Ну, они по-разному любимые. Есть вещи, которые, например, там я одним портретом занимался почти 20 лет.
Вот как-то 20 лет?
Да, и не только я. Очень есть замечательнейший портрет. Я думаю, что мы об этой истории тоже расскажем на страницах для «Дилетанта». Потому что это прекрасное полотно, которое находится в Государственном Эрмитаже. Такой великолепный молодой офицер в форме кавказского, такого майора кавказских войск, Абшеронского полка, знаменитого, воспетого еще Пушкиным. И он очень молодой, с орденом Анны Третьей степени в петлице, с мирным орденом, очень хорошей кисти. И казалось бы, ну что такое, майор, да еще мальчишка, да еще с таким небоевым орденом, то когда все абшеронцы уже завешаны там и георгиевскими крестами, и оружиями за храбрость, и всем-всем-всем. И сейчас мы его найдем быстро. Его пытались искать еще и в 80-е годы, ничего не получалось. И потом были другие исследователи. Я первый помню, вот я даже опубликовал, когда нашел, это выложил там в интернете, в 93-м году первый раз этот портрет взял в руки и, значит, пытался с ним что-то сделать. Я возвращался, не мог, вот, при том, что есть прекрасная полковая история этого Абшеронского полка, четырехтомная, где про всех офицеров подробно, как, кто, какие ордена получал, все рассказано. Но вот как вот мы и мои коллеги не бились, нет такого майора, вот что ты будешь делать? И вот потом неожиданным образом выяснилось, что вот в этой роскошной, великолепной полковой истории пропущен один офицер. И надо же такому... Именно этот, вы понимаете? Оказалось, что это никто иной, как Дубельт, младший
Так.
Который просто-напросто на... который впоследствии, ну, как бы знаменит больше женитьбы на дочери Александра Сергеевича Пушкина. Угу. Но каким-то чудесным образом, вот, хотя о нем говорится внутри этой самой полковой истории, рассказывает, он получил золотое оружие за храбрость за бои на Кавказе, но почему-то в списке офицеров этого офицера пропустили случайным образом. И поэтому никто не мог никак его найти. И потом, когда, естественно, все стало на свои места, потому что нашелся его портрет уже, и он, его и история биографии кавалергардов, там, который не оставляет никаких сомнений, что это тот же самый человек. Ну, вот поди что. Вот, казалось бы, такой надежнейший справочник, и вот, ну, никому даже в голову не могло прийти, именно, что именно этого человека там каким-то неведомым способом, каким-то образом пропустили. Это, причем, не какого-то прапорщика какого-то, да, там, а именно настоящего полноценного майора, о котором внутри истории таки написано, и вдруг вот тебе на его пропустили. А портрет очень замечательный, и я очень рад, что действительно вот таким образом...
А он детский портрет?
В Государственном Эрмитаже, и он публиковался многократно. И вот вещь-то известная. На выставках был, но вот все разводили руками, и вдруг тебе здрасте. Через 20 лет это неожиданным образом сложилось. В этот пазл полностью вообще встал на свои места, и все стало, стало совершенно ясно. И сегодня даже, кстати, в Википедии, даже если посмотреть, уже этот портрет помещен в разделе «Дубль». Есть смешные и комичные истории. Ну, например, в Русском музее портрет генерала, который всегда считался портретом генерала Философова. По одной, видимо, простой причине, что до революционных еще времен, потому что генерал лысый. Ну, вот так. А генерал Философ, это очень известный тоже, очень человек близкий к Николаю Первому, и действительно, вроде бы и та семья Томиловых, из которых протест происходил, дружила с философами, но поэтому никого не говорил сомнений. Действительно, тот он тоже имел, в общем, безволосый череп, и как-то все было вроде понятно, на самом деле. Если бы не одно «но», что у него на груди огромное количество наград, которые свидетельствуют о том, что этот человек участвовал в войне 1812 года, а Философ в то время был еще мальчиком, и просто-напросто по определению так. Не мог там быть. И вот совершенно парадоксальная вещь, что это другой, это друг Томиловых, это генерал Ланской. Причем мы все его прекрасно знаем. Это знаменитый Павел Ланской, который на рисунке Кипренского с огромной шевелюрой изображен, понимаете? Знаменитый графический портрет. Просто никому даже в голову не могло прийти, что он вот так в итоге буквально через 10 лет останется без волос.
Выше шевелюры это не навсегда.
Да, но если сравнивать. Но в остальном, понятно, это одно лицо, просто это очевидно, что сразу скажут, господи, ты боже мой, в чем это тоже в Русском музее портрет хранится, просто никогда никто близко не сводил вместе эти вещи. Да. И как бы вот парадокс, казалось бы, да, вот такая неожиданная история. Просто мы все привыкли видеть его с такой пышной, львиной, огромной гривой волос. И вот проходит 10 лет, и он изменился.
Тогда
вот
был Ленин маленький, но тоже, с кудрявой головой.
Практически, да.
А есть здесь у Диггера два здесь замечания нашего слушателя из Петербурга. Он говорит, вот что ночной дозор, то есть о заказчиках. Ночной дозор отказывались брать, капризничали. Я в тени, здесь не то, здесь не это, и что Рембрандт брал отдельную плату, он говорит, за руки, как за лицо он брал, за сложные вещи. А второе у него, ну вот как же, вот памятник Суворову в древних доспехах, в античных. Но это совершенно другой жанр, ведь вот таких
это, вещей. Во-первых, это упоминка своя история, ведь это, собственно говоря, это удивительная история, когда Суворову вместе с чином генералиссимуса, в общем-то, там был целый пакет императорских знаков внимания, и в том числе при жизни, это был такой практически первый случай, когда был офицер, сказал, что установить скульптурный портрет, скульптурное изваяние на Марсовом поле. И, в общем-то, Козловский, если память не изменяет, делал этот памятник, это же был рубеж 18 и 19 века, и поэтому, собственно, мы много таких знаем с вами, даже портретов в доспехах, как бы это некое соотнесение с античными героями.
Да,
конечно.
Да,
но
это...
при этом, если обратить внимание, даже на латах поверх него и орденская лента.
То есть тут всегда читается. Будем обратить внимание.
Хотя Александр Васильевич был, наверное, рекордсменом, наверное, по количеству орденов на тот момент не только в России, но вообще во всем мире. Он имел даже самые экзотические награды. Кстати, с ним очень связана смешная, на мой взгляд, история. Кстати, в одном из материалов по русской иконографии у нас была статья Михаила Осварища, работающего в Русском музее, посвященная такому удивительному явлению, как ордена святого Людовика, вручавшиеся русским. Когда король был в изгнании французский, и когда...
это эмигрантский орден.
Конечно. Метавские награды, которые, кстати, французы не указывают в своих кавалерских политических списках, хотя мы, благодаря Михаилу, сегодня имеем практически восстановленный список тех, кого король пожаловал этими наградами.
И понес... А у них что, перерыв, а потом реставрация?
А они как бы не считают. По уставу ордена Людовика им вообще должны были награждаться только особое происхождение королевского. Поэтому они не считают, что те ордена, которые были вручены, в том числе, например, там, таким, как генерал-майор Ферзен, там, и, там, или граф Палин, будущий организатор убийства Павла I, они, в общем, как-то их так не считают их легитимными, потому что они вручались как личные ордена короля, это был очень тонкий момент, а не как французского королевства.
Ага. Вот тут. То есть, собственно, это не было принятием в орден.
Ну,
собственно.
Тут такая тонкая история. Да, да, но да. Для нас важно то, что мы сегодня имеем список. Благодаря этому удалось тоже кое-какие портреты определить кавалеров этого ордена. Но когда Суворову привезли этот орден, и Остапчин, будущий знаменитый губернатор Москвы, зачитывал ему рескрипт о пожаловании, дочитал до конца, написал, что дано королем Людовиком в Метаве. Он сказал: постой, постой, братец, что ты врешь? Французский король должен быть в Париже, а не в Метаве.
Да, вообще, да.
Но, кстати, иностранные награды на русских офицерах и сановниках, это очень, кстати, очень-очень хорошее подспорье, потому что они, конечно, очень сильно помогают определять личности на портретах, потому что...
Чем... Это значит, что же значит участие в каких-то союзнических акциях?
Дипломатических акциях.
Или дипломатических.
Да. Да. Ну, вот это действительно у меня тоже практика.
А вообще статских тяжелее как-то опознавать, чем военных?
Тяжелее. Дело в том, что даже если, допустим, возьмем такую категорию, как сенаторы, но наименее многочисленную, это в сановнике высшего ряда, дело в том, что там нету дифференциации, скажем так, такой точной, как, допустим, в армии, там, по полкам, даже по батальонам иногда. Ну, как бы, все сенаторы всех департаментов имели одинаковое обмундирование. А поскольку все они были высокого ранга чиновниками, то, конечно, набор их иерархии орденов была почти у всех одинаковый. И вы очень трудно, допустим, вы можете, допустим, даже с высокими орденами, там, 6-7 кандидатов увидеть, и достаточно сложно определить, кто из них.
То есть, это можно ли сказать, что здесь было больше орденов не за личные заслуги, а там за чин, за выслугу лет? Вот,
конечно. Ну, была определенная орденская иерархия, особенно вот при Николае I она уже практически полностью кристаллизировалась, и было понятно, что зачем кто получает и в какие сроки, на самом деле. И, конечно, здесь уже, когда вот эта система практически приобретает такой универсальный характер, довольно трудно персонифицировать конкретного служащего. Но, тем не менее, не все так безнадежно, и, допустим, какая-то одна мелочь, допустим, например, вот замечательный портрет кисти Макарова находится в Мордове, ну, прекрасный портрет сенатора, все на него, и все у него, так сказать, стандартно, Анна первой степени, Владимирский крест, но у него есть орден Персидский Льва и Солнца. И благодаря этому мы сегодня точно можем говорить, что это князь Долгоруков, который как раз долгое время был послом нашим в Персии, и благодаря этому у него есть такая награда. То есть нам иногда вот эти иностранные дополнения к общей иерархии помогают это определить.
Здесь все действительно в нюансах и деталях. Но вот, коль мы заговорили о том, что вот провинциальные музеи, провинциальные коллекции, вообще... Есть ли такая вещь? Какие с этим связаны сложности, как провинциальный портрет? Потому что там это не столицы, не большие, не губернские даже города. Художники бывают разные. Вот там-то может быть фантастика всевозможная?
Ну, тоже. Посмотри, кстати, я должен сказать, что вот, пользуясь случаем, если позволите обратиться, то вот мы с фондом «Русский Витязи», которым издаем наши материалы по русской иконографии, как раз обращаемся, коллеги вот, из провинциальных музеев, у кого есть вопросы, присылайте на сайт, мы всегда помогаем. И потом даже публикуем эти атрибуции. Вот у нас в каждом нашем сборнике есть раздел по антологии атрибуции за прошедший период. И там десятки портретов, которые мы из разных музеев возвращаем имена. Это наша, ну, как бы, работа, научный вклад в многие провинциальные музеи. Допустим, и Ярославский музей у нас, и Воронежский музей. В удаленном доступе сегодня с помощью техники цифровой можно достаточно четко судить об изображениях. Mm-hmm. Поэтому мы помогаем. И, опять же, призываю вот обращаться на сайт фонда «Русский Витязи», туда присылайте материалы, мы готовы будем обязательно их посмотреть и внимательно изучить. Тем более, что сегодня это возможно, это поэтому, что это требуется профессиональные знания, но, говорю, вот наши коллеги, кто объединился, мы все это делаем. Но великолепные кисти провинциальных живописцев мы имеем сегодня по разным музеям нашего государства. Но что интересно, на самом деле зачастую бывает по-другому. Художник, не добирая в мастерстве пластики или композиции, пытается это компенсировать выпячиванием шитья, наград, лент. Понимаете, обратная тенденция. Чем это очень хорошо говорит, чем меньше художник владеет уровнем живописным, тем с большей там, степенью внимания на то относится к наградам. Но самое интересное, что это не его прихоть. Если мы возьмем учебники, по которым учились наши художники, портретисты в 18-19 веке, везде идет стандартный раздел о том, что награды, мундир должны быть показаны во всем великолепии. Это и что переводные учебники с французского языка, что наши отечественные академии художеств всегда ориентировали художников именно в эту сторону, что даже если, условно говоря, у вас что-то не получается художественно, вы обязательно это можете компенсировать показом правильно уборов, причесок, платьев и так далее. Поэтому, скажем так, фантазии я вот лично в практике не встречал в своей, кроме когда, допустим, были случаи создания по прихоти богатых помещиков неких фамильных галерей, семейных таких музеев, пантеонов, каких-то героев. Не очень понимая, как они выглядят, они зачастую там заказывали некие условных там Платовых, условных Давыдовых, да, Орловых, Денисовых. Ну, в лучшем случае, если попадалась гравюра какая-нибудь там Осокина, они ее брали за основу, но зачастую были совершенно фантастические комбинации. Более того, вот в музее Александра Сергеевича Пушкина, она здесь у нас на Причистенке, удивительный портрет, где в основе портрет Теплова, переделанный в рембрандтовского Платова, как он подписан на обороте, понимаете? Так что и такие вещи бывают. Но если мы говорим
вообще это лихо, Теплов.
Да, Теплову пририсовали усы, бакенбарды, одели в казачий мундир, нацепили ему орден Георгия и написали, что это Платов, понимаете? Но если мы... конечно, это, кстати, такие экзотические такие моменты. А если говорить в целом именно про вот портретный образ, то, конечно, это, в общем, всегда детали мундира прописываются. Но мы можем наблюдать, что, допустим, это вот с 30-х годов 19 века, когда уже начинаются другие общественные настроения, уже в все большей степени приобретает популярности такой неформальный акварельный в основном портрет, где уже мы с вами, в общем, лермонтовский, если портреты брать, вот, одно дело, когда бабушка заказывает его во всей красоте лейб-гусарского вицмундира, с шитьем, с шляпой, и когда он уже сам заказчик, когда ему это больше не для бабушки, а для себя, то он уже в расстегнутом сюртуке. Сюртук – это повседневная одежда, тут уже нет полного, так сказать, набора наград.
Или это другой регалий. Подход уже.
Другой подход. Да. И вот таких вещей очень много, они постепенно приобретают все большую и большую популярность, и уже где-то с середины 19-го столетия, когда уже начинает распространяться дагеротип, потом фотографии, мы уже видим, что, конечно, сходит на нет вот это увлечение парадными портретами, наоборот, это даже становится таким как бы плохим тоном, и, допустим, если берем портрет уже кисти там Репина, Крамского, то уже все больше в расстегнутых сюртуках, с папиросой, в разваленной такой какой-то не на лошади верхом, там с шашкой на голову. Да.
Какой у нее старший Юсупов.
А это же тоже пародия. Это же тоже портрет, это почти пародийный.
Понимаете?
А Кираса, вот эта знаменитая на Великом князе, какой-то князь-самовар, понимаете?
Да.
Это уже гротески практически, которые понятны для современников, и это фактически уже, конечно, совершенно другое отношение художника и заказчика.
Другое отношение к личности. Еще вот здесь, здесь другое определение личности. И, между прочим, когда говорили там везде, там, что на Яйке, да, на Волге говорили, когда узнавали Петра Третьего, Пугачева, да, по царским знакам, это просто другие представления о личности. И те же самые награды, и шитье на мундире. Это дополняет и это оформляет личность того, кто изображен.
Дело в том, что это была и статусная история вообще в обществе. Да. Я приведу простой пример, когда при Николае II решили погоны, кроме военных, убрать, оставить только военным, а гражданские ведомства все распогонить. Был такой момент, то Витте, тогда он был очень видным деятелем железнодорожного сообщения, настоял, чтобы все-таки железнодорожникам оставили погоны. Объяснение было очень интересное, что по элику железнодорожному персоналу приходится работать в основном с массой обычного населения, то в населении все-таки уважение к погонам оно развито. Поэтому, конечно, когда приезжал сановник с лентой, понимаете, это, в общем, даже если вспомнить какой-то хлестаковский бред, который он рассказывает собравшимся у городничего, он же там, помните, когда они поздравляют, допустим, городничего, думают, что сейчас он поедет в Петербург, они же поздравляют его уже с кавалерией, то есть с высокой наградой и да, тому подобное. Да, да, да. Они вообще, знаете, уже не знаю, как они обращаются к этому Хлестакову, называют его ваше превосходительство, ну, на всякий случай, потому что они не знают, а кто он такой.
Они повышают, повышают.
Повышают.
Да. Это
и... Ваше благородие, ваше высокородие, ваше превосходительство. Это все иерархия, система ценностей того времени. И зная эту систему сегодня, очень многое нам это позволяет сегодня для возвращения утраченных имен.
А дамские портреты бывали?
И вот бывали.
Здесь, здесь, ну, понятно, если, например, ведь бывали и кавалерственные дамы, и
фрейлины,
и, да, и фрейлины
с шифрами.
Да.
Были выпускницы Смольного института, имея вот там, фрейлина, хотя она уже, может быть, давным-давно уже и замужней дамой, и многодетной дамой, или выпускница Смольного института, они всегда на портретах, даже уже в глубоком, даже престарелом возрасте, носили шифры, полученные ими при выпуске. Это тоже очень характерная история, их не так много было. Но еще в практике что бывает? Вот несколько у меня таких было сюжетов. И вот в музее изобразительных искусств имени Пушкина и в картинной галерее в Ярославской. Дело в том, что у вас бывают парные портреты военного и его жены. Понимаете. И бывает так, что, например, вот как было у нас в Преславле-Залесском, когда портрет генерала оказался... Да, это тот самый генерал, но он вместе с супругой. И супруга, естественно, считалась женой этого генерала, соответствующей биографии. Но выяснилось, что генерал-то тот же самый, но только не тот, а брат его. Соответственно, при генерале попросили собрать только инициалы, а жена-то совершенно другая, как мы этим получилось, да. Поэтому вот парные такие сюиты существуют, и они есть, и вот где-то таких там случаев 5 у меня в практике...
Сюита, вот в этом номере, так отец и сын.
Отец и сын, да. Вот такие же бывают, допустим, муж и жена. Очень часто бывает, и, кстати, бывают очень интересные плакетки семейные, особенно с миниатюрами. Например, фамильная плакетка Комаровских, которая в историческом музее хранится, когда...
А миниатюры можно вообще как-нибудь определить?
Конечно. А те же самые принципы. Миниатюр очень много, и я вам должен сказать, что это такой один из самых определяемых как раз. Вы знаете, миниатюры у меня, например, не очень разные по размеру, но, например, вот бывает так, что, ну, помимо миниатюры Крюкова, допустим, есть такая награда очень интересная, Кульмский крест, так называемый. Mm-hmm. Это, как он официально назывался, прусский знак отличия Железного креста. Полностью похоже на немецкую награду. Вот все, когда еще был экскурсоводом музея панорамы Бородинской битвы, все наши пионеры, когда приходили, сразу кричали, что это фашистский крест.
А, ну да.
Я говорю, слушайте, ну это генералы, умершие за 100 лет до того, как это вообще появилась коричневая чума, да? Он по форме сильно напоминает, это награда прусского короля всем русским гвардейцам, которые участвовали в битве при Кульме и фактически спасли союзную армию от разгрома Наполеоном, и это было переломным моментом всей войны. Так вот, что интересно, есть портреты офицеров, которые, допустим, такие вот домашние, в сюртуках, но всегда, если у них этот знак есть, они им гордее, они всегда его прикрепляют на сюртук, и это яркий отличие. Если вы видите армейского офицера, но с кульмским крестом, 100% это бывший гвардеец, который перешел в армейский полк. И найти его, как вы понимаете, после этого достаточно просто, потому что просто берется, кто из гвардии перешел туда, и быстро находится. Так вот, кстати, было с портретом Мусина Пушкина миниатюрным, который на плакетке Комаровских хранится в историческом музее, и через который мы нашли, собственно говоря, и женский портрет, который оказался его сестрой, женатой на Комаровского.
Вот один переводчик написал в своей книге, о переводе, он написал, это неправда, что ты все знаешь, когда изучаешь что-то и долго работаешь. И он говорил, что ты уже все чаще и чаще залезаешь в словарь, чем больше ты работаешь. И это к тому, что приходится уже... Потому что ты уйдешь уже за другим. А вот опыт, он дает какие-то вот с налету возможности? Или все равно приходится еще больше изучать и больше нюансов чувствовать?
Опыт позволяет очень оптимизировать время поиска. Когда ты уже знаешь навскидку... Да, то есть ты уже понимаешь, просто уже есть некие алгоритмы. Ну, кстати, наши коллеги меня просили там все-таки сделать некую такую методичку, помогающую начинающим. Дело в том, что когда ты имеешь такой опыт, ты уже заранее не делаешь сложных шагов. То есть, ты уже сразу понимаешь, через что лучше быстрее его найти, где найти соответствующие списки, где они печатные, где они архивные, где они полные, где они купированные. И поэтому, конечно, это сокращает время поиска, потому что ты идешь просто самым коротким алгоритмом. Но это не отменяет...
А шаблоны свои не получаете? Стереотипы свои от опыта?
Именно. Вот это очень опасно, на самом деле. Многие вот на этом попадаются, когда... как, вот кажущаяся простота, ты начинаешь чувствовать, как будто бы ты все знаешь.
Ну, здесь ясно, это ясно, и пошли все, туда.
Ну, конечно, да. Но периодически возникают случаи, которые тебя немного так приземляют, и говорят, слушай, ну, надо все равно надо очень быть тщательным в своих, так сказать, рассуждениях. Ну, например, конечно, случаи вот отставные, это вот самая тяжелая тема. Это такая волчья яма для любого исследователя, что какой бы ты опыт ни имел, тут на нем нарваться можно
очень просто. Потому что, насколько я понимаю, насколько мы говорили, вот заказывали портреты.
Конечно, по последнему чину.
Никогда не ходили, никогда не появлялись. Потрясающая вещь, можно говорить часами, а читать месяцами. Потому что у нас, начиная с этого номера, будет рубрика Александра Кибовского, о которой мы сейчас и как раз говорили. Как в каждом номере детективная история опознания одного из героев русских портретов. Все, спасибо большое, Александр Владимирович. А что касается наших московских дел, запишите себе где-нибудь. Мы предполагаем через субботу, не в эту субботу, которая наступает, а через субботу прийти и рассказать, потому что очень много всего готовится и в связи с Днем города и так далее. А сегодня мы решили вот такой душе посвятить абсолютно. Спасибо. Это была программа «Дилетанты» и Сергей Бунтман.
Дилетанты.